Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, сегодня наш гость историк Константин Залесский. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
И тема сегодняшней лекции и беседы: как Третий Рейх культурные ценности грабил.
Да.
Ну, может быть, это не политкорректно, может быть, наживал как-нибудь. Но когда вы нам расскажете...
Да, могу даже сразу порекомендовать термин, который был очень популярен в нацистской пропаганде. Как на Третий Рейх предметы искусства сохранял.
А, ну там они, наверное, хранились не в надлежащих условиях, я думаю.
Это, конечно, конечно.
Понятно, понятно. Константин, с чего начинается вот этот грабеж, вывоз культурных ценностей?
Да, вы знаете, вопрос, естественно, очень сложный, как всегда все, что связано с Третьим Рейхом. Но здесь мы должны с вами обязательно, и это не только мы, это вообще, в принципе, и мировое сообщество тоже, мы должны понять, что внутри расхищенных Германии культурных, нацистской Германии культурных ценностей есть очень важная категория, которая у нас это называется украденные произведения искусства, но это все идет от попытки перевести с немецкого. По-немецки называется Raubkunst, то есть ворованное искусство, условно говоря. И это то же самое, что и трофейное искусство, то есть которое вывезли там с оккупированных территорий. Это искусство именно украденное. То есть не конфискованное на оккупированных территориях, не отнятое там у каких-то там у Советского Союза, например. А это украденное у граждан, у частного человека.
Ага.
И причем, значит, этот частный человек, он может быть не обязательно на оккупированной территории. То есть он может быть и на территории Германии. Ну, то есть украсть можно и у германского гражданина. Никаких проблем нет.
Ну, в общем, это проявление демократии, я считаю.
Да, конечно. Вот. И вот эта вот кража у конкретного человека, это тоже входит в вот эти вот перемещенные, скажем так, произведения искусства. Потому что как бы у него его крадет государство. То есть это у него крадет не там, какой-нибудь там вор-рецидивист, который залез и украл у него картину, а у него государство просто берет и так вот конкретно нагло крадет.
А скажите, пожалуйста, Константин, вот в этих случаях выдавалась какая-то бумага с печатью?
Нет, ну что?
Конечно, нет.
Ну, так сказать, но там как, бумага с печатью не выдавалась тому, у кого конфисковывали.
Конечно.
С другой стороны, это все протоколировалось.
Ага.
Вот. И вот, когда мы говорим об украденном искусстве, то, которое входит в перемещенные, то есть это как бы отдельная категория такая, довольно значительная, то вот здесь, это я пытаюсь подвести к ответу на ваш вопрос, и вот здесь как раз это все начинается с 1933 года.
Ах ты, как прямо сразу, да?
Практически сразу. Все дело в чем? Значит, как мы прекрасно знаем, в нацистской Германии была категория населения, которая изначально была объявлена врагом. Это евреи. Соответственно, против евреев сразу же после прихода нацистов к власти начался массовый демпинг. Их против них давление на них, не демпинг, простите, давление на них и выживание их из жизни, из культурной. Ну, то есть запреты на профессию, запреты на много чего, выселение из квартир и так далее. И вот внутри этого было отдельное направление, которое было направлено, во-первых, ну, на лишение евреев прав заниматься, в том числе предпринимательской деятельностью, и так называемая ариизация предприятий, это вот на экономическом уровне. Ну, то есть, что евреев как бы, у них как бы не конфисковывали предприятия, но заставляли продавать там, ну, по десятой части стоимости. Ну, значит, фактически руки выкручивали. И вот здесь отдельным направлением было как раз грабеж у евреев культурных ценностей. Причем вопрос, конечно же, был не в том, что нужно там вот у всех обязательно отнять по все культурные ценности, что при выезде из Германии, естественно, все культурные ценности. потому как... Ну,
Константин, вот да. Уже, коли вы об этом заговорили, да. У меня к вам вопрос. А до какого года евреи могли покинуть Германию?
До начала Второй мировой войны.
До 1 сентября 1939 да. года.
Ну, скажем так, немного, это формально. Англичане прекратили давать разрешение чуть раньше.
А американцы?
А с американцами как бы речи не было.
Американцы просто не пускали и не пускали?
Там с американцами пускали, но в частном порядке.
А, все, понятно.
То есть, вот, например, врач семьи Гитлера, который его матушку обихаживал. Угу. Вот его, значит, естественно, СС собиралось, ну, как положено, там, в концлагерь отправить. А Гитлер, значит, сказал, нет, выпустите.
Угу.
И его выпустили, он в Соединенные Штаты уехал. Угу. То есть в частном порядке можно. А вот имеется в виду, почему Англия, вот, когда Англия перекрыла, это имеется в виду в массовом порядке. То есть когда Грузия фрахтуется корабль,
да.
Корабль полностью заполняется беженцами, которые плывут в Палестину, ну, так сказать, под мандатной территории Великобритании. Вот, это Англия прикрыла за год-полтора до начала.
Но ведь американцы, вот этот вот знаменитый корабль, даже книга и фильм были «Корабль дураков».
А, ну да, да, конечно.
Вот, но это, извините, это просто к слову. Просто да. Вот мне вдруг пришло в голову, что мне этот факт неизвестен. Но все это время, скажем, если у него висела картина известного мастера, она там не должна была висеть, ее надо было забрать.
Ни при каких обстоятельствах.
Все, спасибо.
А учитывая, что политика Германии, нацистского режима, была направлена на то, чтобы побудить евреев, как вот побудить именно, ну, побудить, заставить, руки выкрутить, уехать из Германии,
угу.
То, соответственно, перед отъездом он должен быть ограблен. Ну, а это святое дело.
Ну в общем, да. Да, я согласен.
Увозить на немецкое национальное наследие, в общем, безобразие какое-то. И, значит, естественно, учитывая, что в той же самой Германии, а потом после аншлюза Австрии в 1938 году, и, соответственно, это венские собрания, в Германии и в Австрии оказалось довольно значительное количество коллекционеров еврейского происхождения, у которых были серьезные коллекции. Тут, сказать, приведу самый небольшой пример, это коллекция Луиса Ротшильда. Вот. Соответственно, это коллекции, ну, скажем так, уровня мирового. То есть, ну, там, условно, там, в первой сотне мировых коллекций. Причем вот коллекция того самого Луиса Ротшильда, это в первой десятке мировых коллекций, соответственно. Вот. Соответственно, эти коллекции, их надо было не просто, так сказать, конфисковать, не выпуская за границу, а их нужно было отобрать в любом случае, так сказать, по-любому. Поводу. И тут применялось все уже тут никто не обращал внимания на какие-то, ну, скажем так, мелочи. То есть, например, того самого Луиса Ротшильда его просто арестовали. И посадили. И он там сидел год. В тот момент, когда он подписал передачу своего имущества Германскому, его выпустили. То есть, вот, ну, стандартная работа. Очень стандартная. Это так называемое Раубкунст, оно продолжалось до 1945 года. То есть это вот целенаправленная работа, значит, чтобы, значит, да, кроме того, надо отметить, что еще была еще и конфискация культурных ценностей, ну, в пользу государства. Это то, что, скажем так, нацистскому государству было не нужно. Вот, то есть, про парадокс, да? То есть, конфисковать те культурные ценности, которые великая германская нация, великая германская империя культурными ценностями признавать не собирается. Это так называемое современное искусство. То есть, генеративное искусство. Да. Но его чаще... То есть, его, конечно, грабили частных коллекций, но прежде всего это были ограблены музейные коллекции. Просто в Германии, в отличие от Советского Союза, как мы привыкли, там музеи часто бывают собственниками коллекции. То есть, ну, не все государство владеет, а музей тоже имеет право там повладеть. Вот их просто ограбили, у них просто взяли все это, вывезли, и вот сделали ту самую знаменитую выставку дегенеративного искусства 1938 года в Берлине. Не только в Берлине, она проходила еще и в Мюнхене. ну, тут в выставочном центре, там специально было оборудовано.
Константин, а что считалось дегенеративным искусством? Ну, очевидно, абстракционизм.
Авангардное искусство, значит, ну, соответственно, модерн. Ну, вот, если вы наверняка были на выставке «Москва-Париж», которая была там, я не помню, лет 10-15
да,
назад,
да.
в Москве. Вот там все это и было.
А вот какой у меня вопрос. А импрессионисты к этому искусству относились, к дегенеративному?
Ну, в общем и целом, да, но не совсем, поскольку, значит, они в общем и целом относились, но не были, скажем так, наиболее... не больше всего подвергались атакам.
Понятно.
В принципе, да. Импрессионизм, дадаизм, кубизм, фавизм, сюрреализм, экспрессионизм, Баухаус несчастный тоже туда же попал. Вот. И вот, значит, это вот была выставка дегенеративного искусства. Но там, конечно, они ставку делали прежде всего вот на модерн и на вот там всякий кубизм, вот, ну, вот такое вот.
Да-да-да-да.
Что раздражает любого человека и клевещет на светлый образ немецкого героя. Вот, и, значит, вот их эти картины, их вообще предполагалось уничтожить, ну, в случае чего. Но по какую-то часть продали через Швейцарию, чтобы деньги заработать, валюту. Но там, в общем, покупали, но не очень активно, поскольку многие за рубежом, несмотря ни на что, все-таки испытали определенное, ну, сказать, что как-то не очень прилично покупать у нацистского режима конфискованные картины. Вот, но это, ну, не для всех это было препятствием. И многие через артиллеров они там это продали. Потом была даже идея просто сжечь их. Это уже, ну, кто не, если никто не покупает, то
да,
можно
и сжечь. Вот. Какой смысл хранить, да?
Да. Вот, но не сожгли его. Не сожгли. Вот. Вернее, так, скажем так, не очень точно известно. Вот никакого такого аутодафе большого, красивого, который задумал Геббельс, в общем, не случилось.
Но это вот часто. Да, идея сжечь книги — это Геббельс?
Да.
Его,
конечно.
Да.
Ну, там, как, скажем так, он ее подбросил, потому как, ну, он, конечно, она, а сама идея нравилась, конечно, но вот совсем уж так вот ее от имени Министерства пропаганды было бы не очень прилично. Ну, все-таки Министерство народного просвещения, ну, есть определенные сомнения. И он это все очень быстренько перекинул на Гитлерюгенд.
Ага.
Но прежде всего, естественно, даже не на Гитлерюген, а на Националистический союз немецких студентов. Студенты, они люди ведь образованные, поэтому они, так сказать, с душой.
Ну да.
Тем более, рядом есть университетская библиотека, где можно все это найти. Вот, какой студент не хочет сжечь книги из университетской библиотеки?
Да? Ну да, да и ходить далеко не надо, там, искать эти книжки.
Да, все рядом. И это вот это вот знаменитое сожжение книг, это прежде всего была акция, прокатившаяся по университетам.
Ага.
Вот, потому что, в принципе, больше их там особо-то не сжигали. То есть это была, ну как, это публичная акция.
Uh-huh.
Публичная. Потому что так-то книги их там, ну что, подноши, и все, нормально, что сжигать. Вот. А это публичная акция, вот, которая была проведена, но это была вот она силами, прежде всего, Гитлерюгенд и Националистического союза студентов. Вот. А что касается, значит, ну, дегенеративного искусства, это вот, скажем так, ну, эпизод вот этого украденного искусства. И вот, значит, теперь мы можем прикинуть. Значит, на самом деле, вот говоря, можно подумать, что мы вот слишком много внимания уделяем вот этому Раубкунсту, украденному искусству. Но, значит, есть, естественно, неточные, но есть подсчеты. Эти подсчеты показывают, что с 1933 по 1945 год нацисты вот украли у частных лиц 600 тысяч произведений искусства. А, это вот именно не в государственных музеях там.
Все, я понял. А государственные музеи — это отдельная графа.
Это отдельная графа. Это вот 600 тысяч. Причем из них 200 тысяч в Германии и Австрии, 100 тысяч в Западной Европе, 300 тысяч в Восточной Европе.
Угу.
Вот, Советский Союз практически сюда не входит. Потому что, ну, у нас частной собственности не было. Поэтому, сказать, не у кого было отнимать эту картину. Была бы возможность, отняли бы, конечно.
Конечно.
Вот. И, значит, здесь, ну, это, конечно, это все шло параллельно. То есть еще мы говорим, значит, уже о трофейном искусстве, которое, ну, вот, уже было конфисковано и конфисковано уже органами, скажем так, органами власти, конфисковано уже у не частных лиц, а уже, прежде всего, в музеях, в каких-то собраниях таких более-менее государственных. В частных собраниях тоже, но, скажем так, общественных. Вот. Это уже, скажем так, другое направление, и их разделить, конечно, очень сложно. Скорее всего, чаще они делятся именно по юридическому положению того или иного произведения искусства. Потому что грабежом занимались, естественно, все те же самые органы, которые занимались и украденным искусством.
А какое было, извините, вот какое было соотношение государственный грабеж и грабеж частных лиц? Например, какой-то там немецкий офицер был определен куда-то на постой и увидел какую-то там, я не знаю, ну, бронзовую статуэтку, предположим.
Это не считается.
Это не в счет. Хорошо. Да, это, спасибо.
Это мы говорим только о ценностях, которые украдены на государственном уровне.
Все, я понял. Вот.
Да, потому что подсчитать количество того, что украли лично отдельно взятые солдаты, офицеры, чиновники и так далее, это не поддается никакому определению. То есть вот когда мы говорим о янтарной комнате, например, ну потому что она на слуху, да, то вот янтарную комнату украло немецкое государство и поместило ее в Кёнигсбергский музей, где она, скорее всего, там погибла или не важно. Вот. А уже из этой комнаты украли частные лица несколько панно небольших. Вот эти несколько панно, которые как раз и дожили до наших дней, они там оказались в Соединенных Штатах, да где угодно могли оказаться. То есть это вот, скажем так, это уже даже не ворованное искусство и не трофейное искусство, а это просто частная кража.
Угу.
Вот. Частную кражу это не поддается никакому учету. То есть мы не знаем, может быть, это либо произведение искусства погибло, либо его украли. И, как показывает практика, вот если это украло частное лицо, в общем и целом очень незначительный шанс его найти.
Вернуть это, а уж тем более да. Вернуть, да.
Да, потому что, ну, вернуть как бы иногда, сейчас-то вроде можно, потому что, ну, что частное лицо, это не государство, оно же сопротивляться, в общем, не умеет. Но в большинстве случаев люди знают, что это, в общем, ну, так сказать, не совсем четкое происхождение. Они его особо не выставляют, пойди пойми, где оно находится. Ну, в общем, это большая проблема, но она, в общем, нерешаема.
Угу.
И, значит, что касается вот этого, значит, самого... значит, украденного искусства, мы говорим, что оно началось с 1933 года, когда нацисты потихоньку грабили собственное еврейское население. Вот. А, значит, соответственно, с 1939 года это уже начинает выходить на более серьезный уровень. То есть, пока грабили своих евреев, в общем, по большому счету, ну, вообще-то, в Европе особого дела до этого не было. Ну, там, ну, внутреннее дело Германии, в общем и целом. Хотя определенные были, все-таки там были и родственники, и была определенная еврейская эмиграция из Германии, то есть те евреи, которые уезжали из Германии, они все-таки доносили, ну, вернее, пытались донести до определенных властей, что там творится-то. Но, в общем и целом, это на уровне государственном так и не стало предметом широкого обсуждения. Как бы все это знали очень хорошо, ну потому что как бы коллекции, которые грабили нацисты, та же самая коллекция вот Ротшильда, которую я упоминал, та коллекция Вессельда, ну, сказать, там много чего было этих самых коллекций. Коллекция Жака Гудштикера, очень была известная коллекция. Все как бы об этом знали, но кому-то, в общем, никому это было...
Ну, в общем, не в газетах не обсуждался.
Да, не обсуждал. Вот. Значит, и сразу, как только, значит, была Польша оккупирована, сразу началась работа. Пока она началась, естественно, очень спонтанно. То есть пока грабили на государственном уровне, кто имел возможность. Ну, то есть кто пришел первый, тот и грабит первый. Вот. Соответственно, туда, в Польшу прежде всего, рванули... эти самые, значит, сначала Анна Нерба рванула, потому что надо учет, контроль, ну, как расположено. Вот, потом пошел штаб Флейтера Розенберга, Вот, это была, скажем так, одна из главных организаций по грабежу культурных ценностей.
Это в министерстве Альфреда Розенберга?
Да, это не министерство, это было так называемое внешнеполитическое управление.
Ага,
нацистской партии, это партийная организация. И вот Розенберг, он был, это потом он был уже министром восточных оккупированных территорий, но сначала, тогда он был рейхскайтером, и он был генеральным уполномоченным по мировоззрению. Вот. И вот тут он сказал, что а вот мы сейчас придем туда, во-первых, надо спасать немецкую культуру и, ну, древнюю культуру. Она же там попала в руки неизвестно кого. Вот. А потом нужно, значит, получать всю информацию по враждебному мировоззрению. То есть там вот библиотеки, собрания масонских организаций. Ну, есть и собрания еврейских организаций, понятно, что.
Но коммунисты еще.
Коммунисты. Ну, там ведь все против, все враги.
Да.
Церковь тоже враги. То есть это надо все спасать, ну, сохранять, потому как, ну, погибнем же.
Союз спасения культурных ценностей.
Да, да, именно, да. Вот. Там только, вот, значит, он, значит, спасать собирался. Потом, значит, Гиммлер, как глава главного попечительства «Восток», тоже собрался, значит, все спасать, культурные ценности.
Ага.
Значит, ну, понятно, что Геринг сразу начал спасать культурные ценности.
У него был вкус к этой...
Да, вкус он это очень любил спасать. Но он спасать начал в масштабах, ну, таких, что ему-то, в общем, этого и... Ему это много ему это было. Но, учитывая, что Герингу было поручено в том числе экономическая эксплуатация страны, то есть изъятие, значит, этих самых, ну, запасов полезных ископаемых, запасов продукции, ну, то есть вот то, что есть, оприходовать, то, соответственно, Геринг так подумал, что, в общем-то, искусство ведь тоже...
Ну...
Да, почему же не оприходовать-то?
Принадлежит отдельно взятой организации, да, конечно.
Да. Вот. Но по большому счету с Польшей вот какой-то такого... Там такой грабеж был хаотичный.
То есть немецкого, да, орнунга не было?
Никакого не было орнунга. Тем более, что Польша, ну, в общем, страна не самая богатая на это, на культурные ценности. Там, конечно, были и собрания типа Чарторийского, но вот как бы собрание Чарторийского быстро взяли, и все. Ну, что там, одно собрание. Вот, то есть там вот в Польше, ну, в общем, не было таких больших проблем. Проблемы начались с Франции. Потому что там вот было чего брать.
Много чего, да?
И очень много чего. И, значит, учитывая, что рейхсрайтер Розенберг, значит, собрался сразу наложить на это лапу, вот, то это вызвало определенные, ну, скажем так, недовольство всех. Ну, потому как, ну как же это же, пропадает добро-то.
Не, как сейчас еще принято говорить, и все это в одну харю?
Ну да, то есть как бы многовато, в общем, будет.
Для тебя-то, для одного.
Ну да. И, значит, Розенберг, вот здесь, как, вот тут начались проблемы. Потому что, во-первых, во Франции есть что брать. Во-вторых, во Франции есть много еврейских коллекций, которые сам Бог велел, значит, естественно, ариизировать. Вот. И, в общем, спасать культурные ценности собрались, значит, в принципе, все. Mm-hmm. Да, плюс еще во Франции не было таких, с одной стороны, еще во Франции не было таких вот военных действий, чтобы там музеи жгли, ну, чтобы бомба туда попала.
Да-да-да.
А с другой стороны, там не было, там как бы культура-то европейская, это не варварский Восток, да? То есть там культура европейская, то есть там, в общем, практически все искусство – это наследие европейской цивилизации.
Mm-hmm.
В общем, подходит. Правда, как выяснилось, спасать-то, в общем, надо было сохранять, спасать искусство. В общем, нужно было прежде всего по отношению к Геббельсу. Потому что именно по поручению Геббельса Берлинский музей составил, секретно, естественно, список обязательных к уничтожению произведений искусства, который составлял 3 тома, там, порядка 300 страниц.
А, Константин, 15 секунд остается. И, очевидно, самые большие подвиги еще впереди, и после новостей вы тогда свою лекцию продолжите.
Да, конечно.
Хорошо.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, продолжается лекция и беседа историка Константина Залесского грабеж культурных ценностей нацистами, который начался с 1933 года и продолжался до 1945. Константин, прошу вас.
Да. Вот. И, значит, мы остановились на том, как начался грабеж Франции.
А, Константин, вот, да. Этот грабеж, он проходил параллельно с грабежом Голландии, Бельгии, да, там же тоже кое-что есть.
Конечно, конечно. Там были взяты очень многие коллекции, причем вот та самая коллекция, которую я упоминал, коллекция Гудстикера, это как раз амстердамская коллекция.
Ага.
Это вот одна из самых выдающихся коллекций древних мастеров. Значит, ее на вся почти попала к Гитлеру лично. Это сейчас мы к этому быстренько перейдем. Угу. Потому что сейчас я быстро закончу по поводу того, значит, как все ну, в нацистской Германии никогда ничего не устаканивается, но вот тут, в общем, чуть устаканивается.
Константин, вы рассказывали, если я правильно помню, в двух своих лекциях, и это было и для меня, и для всех остальных слушателей удивительно. Вы рассказывали о том, что военная промышленность Третьего Рейха с Франции, с Чехословакии была бардаком, и мир нацистских спецслужб тоже был бардаком. Да. Неужели в третий раз?
Ну что, тут был еще больший бардак, который заключался в следующем. Значит, Розенберг со своим штабом туда ворвался, во Францию, и начал собирать вот все, что ему нужно было. Собрав, он обратился к коменданту Парижа, к вермахту, чтобы ему дали эшелоны вывести награбленное в Германию. А его послали. Как? Говорит, рейхсфюрер, нам, в общем, не то, что не указ, а мы вообще не в курсе, кто вы.
Вы штатский, и идите.
Да, идите. А у нас здесь вообще-то армия. Мы тут генералы вермахта. И тут, значит, Розенберг понял, что никакие, значит, его партийные погоны и знаки различия и положение ничего ему не дает. И тогда он сделал простой... Он, как всегда, как положено в нацистской Германии, начал искать быстро союзников. И союзника он сразу нашел. Это был все тот же самый Герман Геринг. Причем у них, значит, была достигнута договоренность. Во-первых, у Геринга был свой штаб в Париже, ВВС, естественно. У него были свои эшелоны. Он взял под свое крыло штаб Розенберга. Но с одним условием, что, как говорится, Господь велел делиться.
Mm-hmm.
Вот. И, значит, Розенберг, значит, была достигнута договоренность с Герингом, что Геринг всячески поощряет деятельность Розенберга, что Геринг на свой кошт берет его сотрудников, причем в ряде случаев, если этих сотрудников хотят вдруг забрать в армию, он их просто зачисляет в состав ВВС, дает им погоны, и они продолжают служить в ведомстве Розенберга. Но за это Розенберг должен предъявлять Герингу, что он взял, собственно.
Да-да, и Геринг потом выберет, да?
Да, Геринг выберет там, да. Соответственно, после этого уже они с Герингом надавили на Гитлера, и 5 июля 40-го года вышел приказ, по которому штаб рейхсфюрера Розенберга был полностью уполномочен, именно он уполномочен, регистрировать и конфисковать все культурные ценности бесхозной еврейской собственности, да? Ну, раз она еврейская, значит, она бесхозная.
Речь опять шла только о евреях, или у француза тоже можно было бы там?
Значит, было объявлено, что вообще-то к французам никаких претензий нет. Берем только у евреев.
Угу.
Но, учитывая ситуацию военную, то было разрешено также рейхсфюреру Розенбергу искать в госбиблиотеках и архивах произведения, представляющие ценность для национал-социалистической Германии, независимо от их принадлежности. Также обыскивать фонды, кабинеты церковных властей и различных масонских лож на предмет их деятельности по разложению немецкого национального духа, и этот материал тоже конфисковывать. А уже в сентябре 40-го года было уполномочено штаб рейхсфюрера Розенберга был уполномочен защитить любые невостребованные культурные ценности. Вот. То есть, как бы, все можно делать. Вот вообще все, что угодно.
Ну да. Скажите, да, пожалуйста, Константин, да, вот постоянно, в разной литературе о Третьем Рейхе, когда речь заходит о Германе Геринге, упоминается его замок Каренхалле.
Да, да, да.
И это что? Это вот действительно была сокровищница? Он туда свез много?
Да, да. Значит, Геринг был, скажем так, ну, вообще коллекции, очень приличные коллекции, составили не только Геринг, составил и Геббельс, составил Риббентроп, Гиммлер, Ширах, Ганс Франк, это вот диктатор Польши, Роберт Лей, Альберт Шпеер, который потом, значит, неожиданно перекрасился в какого-то заговорщика против Гитлера, тоже неплохо собрал. Борман, ну, в общем, это было очень популярно у нацистов собирать, а почему? Потому что Гитлер собирал. Вот. Значит, и вот если мы говорим о коллекциях, то у Гитлера была самая большая. Причем Гитлер собирал как бы не для себя. Он объявил, что он хочет облагодетельствовать родной свой город Линц в Австрии самой большой картинной галереей в мире. Ну, если честно, по мелочам того, что он работает. И была создана специальная комиссия. И вот сначала Розенберг предъявлял список конфискованного Гитлеру. И Гитлер выбирал там вот пункты какие-то. Вот, так, например, от Геринга ушел Вермеер.
А, вот.
Угу. Да, вот, Вермеер ушел. Геринг очень расстраивался. Очень. У него не было ни одного Вермеера. Вот. А Гитлер, значит, Вермеера... Вот сюда, пожалуйста, Вермеера. Да. Вот. И, значит, вот эта вот коллекция. Гитлер покупал туда картины. Покупал тоже. То есть там должно было быть и современное искусство германское, нацистское. И, в общем, он любил скорее баварских и австрийских художников, но древних тоже. Это как бы, ну, древние, это понятно, ну, святое.
Но не брезговал, не брезговал.
Не брезговал, нет. Вот. И надо сказать, что, значит, ну, вот, например, в качестве примера, значит, из венской коллекции, вот, упоминающего нами Луиса Ротшильда, 211 картин, не только картин, там еще скульптуры, 211 предметов искусства в этот музей Линца было отобрано, а из галереи Жака Гудштикера, из Амстердамской, 285, то есть так брали по это самое, ну, по полной. Так,
ну да.
Да. И вот уже после войны, то есть, ну, в 45-м году, когда были обнаружены склады вот этого музея Линца, ну, в смысле, произведения искусства для музея Линца, то там было обнаружено 4747 произведений искусства. Вот. Что касается Геринга, вот мы возвращаемся к вопросу о Каренхалле. Значит, ну, Каренхалле это вот относительно недалеко на восток от Берлина, там километров 30. Вот. Это было построено, он построил такое шале, такое, в виде охотничьего замка такого, который он украсил произведением искусства, там назвал его в честь своей первой жены, Карен. Вот, и он там как раз разместил свою коллекцию произведений искусства. Он тоже покупал картины и на международном рынке. У него были свои арт-дилеры, которые занимались покупкой. То есть естественно, он принял активное участие в реализации еврейских коллекций. Вот, но также он приобретал и на международном рынке. В Италии он приобретал, в Швейцарии приобретал, ну, через различные свои каналы. То есть, надо сказать, что кое-когда он платил. В общем, не все, он просто так брал. Но потом как бы стал и немножко присваивать. Надо сказать, что он сам лично называл свою коллекцию, что это самая важная частная коллекция, по крайней мере, в Германии, если не в Европе. Вот. Действительно, на самом деле, она была очень крупная. Он любил тоже древность. Вот. Например, у него, значит, к концу войны... Есть данные по его коллекции, она была, естественно, найдена, ну, сказать, и конфискована. Он собрал 1375 картин, около 250 скульптур, 108 гобеленов. Он гобелены вот очень, очень одобрял. Это, прежде всего, естественно, французские. 200 предметов антикварной мебели, 60 персидских и французских ковров, 75 витражей. Ну, еще там, кстати, по мелочам еще всякого. Вот, да, причем надо отметить, вот я просто, честно говоря, очень хорошо отношусь к Лукасу Кранаху, художнику. Вот у него было 15 картин.
Вот. Это серьезно?
Это очень серьезно.
Это серьезное количество,
да. Да, учитывая, что сейчас крупнейшие музеи мира, кроме, естественно, Дрезденской галереи, потому что там хорошая очень коллекция Кранаха, но сейчас музеи мира, если там у них там пара Кранахов есть, то это как бы... Ну, это серьезно. Вот у него их было 15. Вот, ну, Но надо сказать, что он покупал ряд, уже это говорил, ряд своих произведений, которые у него были. И с этим связаны послевоенные очень большие сложности, потому что некоторые заявили, что они ему продали их под давлением, и это тоже было, естественно, но очень было занятно, когда то, что он продал ему свои картины под давлением, заявил, если я ошибаюсь, князь Баргельм, которого, в общем-то, никаких проблем у него не было.
Князь? Фамилию?
Баргезе.
Баргезе?
Да, тут, ну, их там много было, Баргезе. Но этот один из князей Баргезе продал ему какие-то картины там свои. Он находился просто в финансовом сложном положении. Вот он продал их Герингу, а потом после войны заявил,
сказал, что на него вынудили,
и вот он хочет их назад.
Да.
И, кстати, получил. Вот, отжал обратно. Вот. Но, в принципе, картины... Кстати, вот сейчас уж раз мы упомянули вот про Баргезе, то он как бы как раз добился, что его картины были причислены вот к тому самому Раубкунсту.
Краденному искусству.
Да. А это как бы считается, что если вот картина будет принадлежать... Ну, картина, произведение искусства, принадлежит Раубкунсту, то это, в общем, ну, практически 95% вероятности возвращения реституции.
Ага.
И вот мы уже упоминали, что вот порядка 600 тысяч... Вот сейчас, опять-таки, цифры не точные, потому что у нас точных нет цифр, порядка 100 тысяч еще не вернули.
Вот. А, то есть но они это... где-то там еще обретаются.
Да, вот, но там как, понимаете, сложность вот в чем. Когда эти картины украли у кого-то, ну, так сказать, отжали, там, купили за дешевую цену, они в значительном количестве случаев оказались в коллекциях вот этих самых нацистских бонс или там в музеях. А после войны они уже из этих коллекций перекочевали в совершенно другие места. И, то есть, они по нескольку раз сменили владельцев, и найти уже невозможно. Ну, не считая того, что очень часто еще и нельзя найти того, кто их владел, потому что там как бы нацисты не очень старались, чтобы того, кого они отжали, они бы им жизнь сейчас сохраняли при этом. Поэтому тут, ну, в общем, неизвестно сколько. В принципе, 100 тысяч это такая... Ну, скажем так, ориентировочная.
Ну, сдержанная оценка.
Сдержанная. Хотя некоторые понижали. Не, вернули много, много вернули. В этом отношении много вернули. Это как, о трофеях, вот с трофеями был большой провал. Вот. И вот теперь мы переходим как раз к трофеям. А, значит, трофеи вот, начал грабить Розенберг очень активно. И сначала Франция, потом Греция, потом Восточная Европа, ну, понятно. И вот, значит, как раз приходит, начинается война с Советским Союзом. В Советском Союзе есть проблема, потому что не все произведения искусства нужны Великой Германии. Российское искусство никому не нужно, вот, в принципе. Ну, потому что... Это с одной стороны. С другой стороны, в Советском Союзе война идет, в принципе, на уничтожение. То есть, при захвате городов музей находится в... Ну, это как обычное здание. То есть его тоже можно расстрелять из артиллерийских орудий. То есть идет очень большое количество, то, что не эвакуировано, естественно, гибели произведений искусства. В связи с этим чрезвычайно затруднены возможности подсчета того, сколько в нашей стране было, скажем так, украдено, ну, в смысле, вывезено в качестве трофеев. Сколько погибло? Вот. Или сколько, вот это мы с вами уже упоминали этот момент, или сколько было просто украдено конкретными людьми.
Mm-hmm.
Ну, то есть мародерство, ну, условно говоря, да? Вот. Тут вот это, к сожалению, вопрос, который, ну, вот, наши считали, естественно, потому что без этого, ну, у нас комиссия действовала, наша чрезвычайная комиссия, государственная комиссия по установлению расследования злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, она, естественно, собирала документы и по кражам из наших музеев.
Угу.
Ну, у нас музеи, у нас частных коллекций-то фактически не было. Да? Вот. И, но это очень приблизительные цифры. То есть вот комиссия, она как бы декларировала, что у нас нанесен ущерб 64 особо ценным коллекциям и 427 музеям пострадал у нас музей, а также 4 тысячи библиотек. Уничтожено 115 тысяч печатных изданий. Ну, архивы, конечно, погорели. Всего пострадало 173 музея, причем так серьезно пострадало. Вот. Сводный каталог культурных ценностей, утраченных и похищенных, у нас составляет Минкульт Российской Федерации, уже сейчас составлял, ну как сейчас, имеется, после 90-го года, это, значит, 18 томов, и там, значит, 1 177 000 единиц. Вот, это не полный список будет, абсолютно не полный. Значит, то, что, ну, вообще определить, сколько там украдено, вообще практически невозможно. Значит, потому что здесь получилось как? С нашей страной ситуация заключалась в том, что тут грабить решили все, а учитывая, что эта война идет на уничтожение, то грабить решили просто без оглядки на что-то.
То есть сдерживающих факторов вообще никаких не было?
Нет, они, их и раньше, в общем, не особо было, но здесь они просто отсутствовали как вот изначально. Значит, ну, в первую голову, естественно, работал все тот же самый штаб Розенберга. Он одновременно грабил Европу там дальше, но и у нас он тоже приложился, скажем так, серьезно. Значит, это был, ну, очень серьезная организация. Надо сказать, что вот, понимаете, то есть вот конкретно контора, которая занимается грабежом произведений, она больше ничем не занимается, грабежом произведений искусства, потому что остальными занимаются другие ведомства, подчиненные Розенбергу.
Да, наверное, еще очень важно, что при помощи Геринга у них был силовой ресурс.
Да, да,
конечно. Они не просто там приходили в очках, да, с бумажками, а с ними еще приходили люди при оружии.
Да, да, конечно. Это очень серьезное мероприятие такое. Вот. И в нем работало в январе 43-го года 350 человек. Это 350 человек, которые занимались конкретно грабежом произведения искусства. Больше ничем не занимались. Но там были созданы 7 специализированных штабов. Спецштаб по музыке, по изобразительному искусству.
Ну, как это... Константин, это так романтично звучит, спецштаб по музыке.
Зондерштаб музык.
Ох, это здорово, это прямо вот хочется вытянуться, да.
Ну, соответственно, зондерштаб по древней истории, зондерштаб по церковной литературе, зондерштаб ОСТ. Ну, это как куда ж.
Да, какая-нибудь там Библия с рисунками того же самого Дюрера, это очень даже.
Да, да, да. Ну, это очень была разветвленная организация.
Константин, а они занимались вот такой, например, деятельностью, коллекция есть, а этот владелец, он благонадежный. А его как-то можно было в неблагонадежный перевести? Занимались этим?
Значит, да, занимались. Ну, скажем так, обычно были никогда этот человек благонадежный. Если он просто нацист и пособник, то как бы, ну, что же его трогать-то совсем, он сам продаст. Были случаи неоднократные, когда вот человек был, ну, мы говорим о, прежде всего, оккупированных территориях, коллаборационист, и он обладал определенными там картинами, ну, у него что-то было. Ему намекали, что типа, вот давайте продадим. Ну, так сказать, не будем ставить большую, очень высокую цену, но продадим. Вот. А вот, например, был такой антиквар, немецкий антиквар, Вальтер Вестфельд. Он не был, скажем так, он не был лояльным, но он не был и противником. Он был евреем, но он, в общем, так сказать, вел тихий образ жизни и никого не трогал. Вот. И у него была очень большая коллекция, он был антикваром. Ну, и у него закрыли бизнес, естественно, все это, все нормально. Вот. Но втихаря даже умудрился 250 картин по Франции переправить. Вот. Так его просто арестовали и сказали: слушай, по-моему, ты занимаешься валютными махинациями. Он говорит: не занимаюсь. Говорит: ничего, можно и посидеть немножко.
Ну и подумать, да.
Да. И вот и человек, в общем, естественно, у него была, отняли коллекцию. Потом его перевели в Терезинштадт, ну и Терезинштадт, естественно, куда переводят? В Освенцим.
Ну...
Человек погиб в Освенциме. Вот. Он не был виноват перед Германией ни в чем, кроме наличия своей коллекции. Нет, ну еще, конечно, то, что он еврей, это понятно, да.
Ну да, да, да,
но,
да, да.
Но в принципе, вот. В принципе, ну, учитывая, что он вел абсолютно такой тихий образ жизни, в принципе, вот если бы у него не было коллекции, то вполне человек, у него был шанс дожить. С коллекцией у него не было никакого шанса дожить.
Угу.
Вот. Значит, ну вот что касается Розенберга, вот он, да, значит, можно, были целые склады из Германии этого для товаров, которые вывозит Розенберг. До сих, даже вот очень, может быть, кто-нибудь... ни в коем случае этого нет в экспозиции музея. Это знаменитый замок Нойфанштайн Людвига II в Баварии. Там был склад розенберговского штаба, где хранили перемещенные ценности. Сейчас, вот я там два раза был, ни разу по экскурсии, мне никто ничего об этом не сказал.
Ну, чего старый-то поминать, собственно?
Ну да, в общем, чего уж он только
сказал. Действительно.
Да, да. Вот, значит, ну, Восток, как говорится, дело тонкое. Угу. То есть, хоть Розенберг и имел, ну, скажем так, все возможности для монополии, но тут как бы оказалось, что, в общем, проблемы есть. Потому что есть другие претенденты на это. То есть монополист, ты, конечно, монополист, но нужно как бы и совесть иметь. Причем в это дело вступили такие, значит, игроки, как, прежде всего, Генрих Гиммлер и как министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп. То есть, скажем так, политический тяжеловес. Значит, Гиммлер, у которого был, значит, с одной стороны, он был там, генеральное попечительство «Восток», якобы, значит, надо, это значит, это он как имперский комиссар по консолидации германского народа имел право опекать немцев и фольксдойче, которые живут на Востоке. А, соответственно, он должен был сохранить крупицы немецкой культуры, которые оказались на Востоке, ну, по тем или иным причинам. И, соответственно, он, значит, то есть он как бы не националистическую составляющую имеет, а раса ТСС, вот он сохраняет древние германские какие-то, так сказать, там, корни. Ну, у него есть она Аненербе, которая готова объяснить, что надо воровать. И тогда Гиммлер начал, ну, сначала он отработал всю эту систему на Польше, там пограбили. И, значит, было декларировано, что будет Гиммлер собирать. Как бы вот он попытался разграничить свои полномочия с Розенбергом, но, правда, не очень получилось. Значит, что Гиммлер решил, что, значит, вот он будет чем заниматься? Исторические, древнеисторические предметы, документы, книги, грамоты, которые важны для осмысления культурной, исторической и общественной жизни, роли немцев в историческом, культурном, хозяйственном формировании государства. Потом, ценные предметы искусства и культуры, картины, мебель,
Константин, у меня вопрос дилетантский, да. Абсолютно, поправьте меня, если я ошибаюсь. Да. Так под это можно подвести все, что угодно?
Абсолютно нет, все. Дилетантский вопрос. Просто вы еще не прослушали третий пункт, который значится ювелирные украшения и предметы из благородных...
Вот это вот, да, это я упустил, да, но я не профессионал. Мне простите, да.
Вот.
Ну, то есть как же, а действительно, а как же мы забыли про ювелирную промышленность?
Да, ну, конечно, это святое. Конечно.
Это вообще, это... Вот германский дух-то когда должен был укрепиться? Да.
Вот. И в Россию была направлена так называемая зондеркоманда Янкуна. Ну, во главе, пойми, ее начальник.
А вот еще была бы зондеркоманда «Русиши Музик». Вот это вот там какие-нибудь там эти балалайки с перламутром.
Ну, вот команда Янкуна, она занималась тем, ну, она, правда, действовала не на всей территории, она действовала прежде всего на Украине. Там, вот, ага. Ну, правда, до Ростова дошла там. В
общем, Константин, да, у нас новости, давайте после новостей тогда. Спасибо большое.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость, историк Константин Залесский, рассказывает о том, как Третий Рейх, как нацисты грабили культурные ценности и у себя, и на оккупированных территориях.
Да.
Пожалуйста, Константин.
Да. Вот. Мы остановились на команде Янкуна. Это как частный случай действия СС Аненербе на нашей территории. Это была команда, которую возглавлял оберштурмбанфюрер СС Герберт Янкун, директор Кильского музея древностей. Ее целью было доказать германскую колонизацию Юга России. То есть Крыма и все это Новороссии, вот всего, да. Причем доказать это не какими-то способами, а ограбить музеи, вывести оттуда любые артефакты, которые бы это подтверждали. Ну, вместе с артефактами вывезли все остальное, в смысле, как вот мы уже перечисляли, и ювелирные украшения тоже.
Mm-hmm.
Но вот, правда, ему приходилось все время скрываться от сотрудников Розенберга, которые все время очень возмущались по поводу того, что тот приехал первый и ограбил музей. Вот, они приехали, а там уже ничего нет. Вот, в общем, была такая команда Герберта Янкуна. Стоит только добавить, что Герберт Янкун благополучно пережил войну. Оберштурмбан фюрера СС вышел на пенсию в 73-м году с поста профессора Геттингенского университета и директора семинара древней и ранней истории. Вот. Значит, этим одним Янкуном и Гиммлером, в общем, банда грабителей отнюдь не ограничивались. В игру очень активно вступил фон Риббентроп. Надо сказать, что была создана специальная команда, команда во главе с Кюнсбергом, так она так и называлась, команда Кюнсберга, во главе с оберштурмбанфюрером СС Эбергардом фон Кюнсбергом, сотрудником внешнеполитического ведомства, которая начала грабить культурные ценности Советского Союза, вы не поверите, 22 июня 1941 года.
Ну а что откладывать-то?
Да. Именно в этот день они ворвались в наше посольство на Унтер-ден-Линден и его разграбили.
Даже так? И при том, что еще в посольстве были сотрудники, еще нет, никого
сотрудников,
не...
Сотрудников уже заблокировали.
А, нет, их заблокировали, но при живых владельцах, так сказать.
Да, конечно, при живых. Да, причем, мало того, что документы изъяли, документы, это понятно, для того и врывались, они еще несколько картин украли оттуда.
Да, бывает, конечно.
Да. И мебель вывезли. Вот. Ну, она там хорошая была, дореволюционная мебель хорошая. Ее все вывезли, в общем. Вот. И вот эта вот команда Кюнсберга, она была направлена на территорию, естественно, Советского Союза, и начала, скажем так, очень активно заниматься конфискацией вот всяких культурных ценностей. Четыре роты действовало в ее составе. На советско-германском фронте три роты действовало, потому что еще одна, она в Африку уехала с Ромелем туда.
А, ну да, так, ну...
А там Александрия, там же Египет, так сказать...
Не, ну они, наверное, смотрели в бинокли и видели Александрию, Каир.
Ну да, и там как бы есть чего брать, поэтому там роту туда послали. А так, естественно, рота при каждой группе армии, группа армии Север, Центр, там, Юг, вот. И они, в общем, так очень активно. Вот у Кюнсберга там формально они должны были... конфисковывать документы по внешней политике.
Которая бы тоже подтверждала.
Да, но вот они работали широко. То есть вот в Царском селе, например, они обои китайские шелковые содрали со стен. Это вот как раз Кюнсберга.
Ну, очевидно, они были сделаны где-то в Кёльне одновременно.
Да, конечно. Вот. И, соответственно, там из царского села они и библиотеку вывезли, там, и старинную мебель, ну, то есть много чего. Хорошо, брали по полной. Команда была, зондеркоманда Кюнсберга, она, в общем, была поменьше, конечно, чем штаб Розенберга, но тоже 300 человек, в общем, вполне прилично.
Не так, чтобы совсем меньше.
Не так, да. Штурмбанфюрер СС Кюнсберг, он пропал без вести в 1945 году, куда делся, не представляю.
Ну, будем надеяться, где-нибудь в канаве утонул.
Да, видимо, да. В общем, такая была рота, зондеркоманда, то есть примерно батальон. Вот. Объемы ее работы, они зафиксированы. В 1942 году Министерство иностранных дел передало в другие ведомства 304 694 предмета искусства. То есть то, что самим не нужно. Вот. А в марте 1942 года в Берлине именно Министерство иностранных дел провело большую выставку военных трофеев, на которых, среди прочего, были представлены 37,5 тысяч томов из библиотек Пушкина и Царского села и Гатчина, из дворцов, я имею в виду.
Угу.
69 тысяч географических карт и 75 тысяч томов географической литературы. То есть это не картины, а такие вот культурные ценности, которые можно так обозначить. Вот. И вот это вот были, скажем так, главные игроки на почве грабежа. Правда, надо сказать, что в 1942 году и команда Янкуна, и команда Кюнсберга, они, в общем, ну, ближе к концу осени 42-го, они, в общем, свое существование прекратили. Потому как, ну, уже наступление-то закончилось. Как бы, там Сталинград, в общем.
Ну да, и, уже надо было о другом думать.
Да. А учитывая, что немецкие войска, вот эти каратели, в общем, там как бы долго грабить в Советском Союзе произведения искусства было не принято. То есть для того, чтобы их грабить дальше, нужно двигаться дальше.
Ну да.
Потому что территория, которая уже захвачена, она там либо все уже сожжено, сожжено очень много. Вот если бы вывозили, только просто вывозили предметы искусства, как, например, во Франции, то был бы шанс, что мы назад получим хоть что-то. Мы получили довольно мало назад. Как известно, да, даже янтарную комнату не смогли найти. Вот. Значит, все произведения искусства, они все вывозились в Германию и там складировались. Что-то передавалось музеям. Причем надо сказать, что вот была только одна история, но она стала такой апокрифической. Это Штирийский музей, в Штирии музей, он отказался принимать произведения искусства, которые ему предложили подарить. Вот. Но остальные, в общем, не особо брезгли. И в конце концов, вот все эти произведения искусства, они были заскладированы на территории Германии. И здесь вот надо сказать, что очень важный момент, что вот Польша, она была довольно сильно ограблена произведения искусства, но у нее их было не так много, потому что, ну, межвоенный период, там, ну, негде было накопить-то основном. Вообще страна-то была в составе других государств. А во время Второй мировой войны, после начала ее, Германия включила в свой состав всю Западную Польшу. То есть вот Познань, ну, Вроцлав он и был. То есть вот Освенцим он был на территории, на Германии. И склады, часть складов была именно на этих территориях. И эти склады потом достались официально Польше. То есть Польша получила ряд перемещенных ценностей. Ну, правда, там были не наши в основном, потому как мы-то так, в общем, пытались отследить. Но дело все в том, что у нас очень сильно пострадали музеи Юга России и Кавказа. А в эти музеи, там формально, там не должно было быть ценных коллекций. Основные ценные коллекции должны были быть, естественно, в Москве, Петербурге, ну, в древнерусских городах, да, где проживали наиболее состоятельные люди до революции. Но после революции, когда все коллекции у нас были конфискованы и переданы на центральное хранение, было принято решение о децентрализации музейного фонда. И, учитывая, что в Москве и Петербурге скопилось очень большое количество ценных произведений искусства, изобразительного искусства прежде всего, то их стали распределять по этим вот музеям, областным, районным. И в результате получилось, что какие-нибудь областные музеи или там небольшие музеи на Кавказе и на Украине, ну или там у нас на юге России, получили довольно приличные коллекции. И вот эти коллекции в значительном количестве своем погибли. Ну или были разворованы. То есть древнее искусство вывозилось, что-то грабилось, что-то, в общем, что-то пропало. Пропало, то есть не что-то, пропало очень много. В конце войны немцы значительную часть своих коллекций, ну, скажем так, не значительную часть своих коллекций, а все свои коллекции, они их спрятали. Причем спрятали это вот у нас в русском языке, вот у нас слово «спрятали» очень широкое значение. И когда мы говорим «спрятали», у нас все время мы думаем о чем-то тайном. То есть там «сохранили», чтобы потом достать. Нет, это было не так. Свои коллекции, и в том числе, естественно, награбленные, немцы, произведения искусства, немцы стали укрывать в шахтах. Ну, прежде всего, в шахтах или там подземных каких-то хранилищах, но не для того, чтобы их спрятать от там наступающих союзников, а прежде всего от того, чтобы их от бомб сохранить. Ну, то есть это, скажем так, как бы немцы предполагают, что там все вернется, в общем, проигрывать никто не собирался. По крайней мере, Гитлер не собирался. И в результате это все было, в общем, запротоколировано. То есть в 45-46 годах, уже то есть после окончания войны, подавляющее большинство этих схронов было обнаружено, причем было обнаружено не случайно, ну, то есть, вот, типа, там, шел человек, провалился в нору, и вдруг нашел там подвал, там, набитый произведениями искусства. Конечно, нет. А большинство это было обнаружено по документам. То есть смотрели документы в местных управлениях, в музеях. Там было указано, что вот там захоронены, ну, не захоронены. Вот там-то, значит, спрятаны такие-то ящики, столько-то ящиков с такими-то произведениями искусства. Вот это все находилось. Там, например, в шахте Альтаус, где это в Австрии, была обнаружена как раз основная часть коллекции для гитлеровского музея Гитлера в Линце. И там как раз вот там нашли, есть просто записки людей, которые американцы, естественно, нашли. Там были, но это просто все были в шоке. Там древние полотна, все это. И, кстати, хорошо, что нашли, потому как произведение искусства нельзя так долго хранить в таких ужасных условиях. Потом пришлось все-таки это все реставрировать. Вообще, формально даже ряд местных властей даже взрывали эти шахты, куда что-то было укрыто, какие-то произведения искусства. Но, правда, надо отдать должное, в большинстве случаев саперы это все игнорировали. То есть они как-то, так сказать, понимание на уровне обычного сапера оказалось значительно более лучшим, чем понимание на уровне какого-нибудь гуляйтера. То есть сапер, он как-то там более внимательно отнесся к сохранению произведений искусства мирового значения, чем руководитель нацистского режима, когда после нас хоть потоп. Вот. Но, тем не менее, в общем, было все найдено. Например, под Зигином, в шахте там, под Зигином были обнаружены сокровищницы Ахенского собора. Это вот там, где бюст Карла Великого с его осколком черепа, крест Лотера Пьера, ну, там ракис святых мощей. Ну, там уникальная совершенно коллекция, она сейчас выставлена в Ахене, естественно, но почему же нет. Вот, ну, там потрясающе, конечно, по своему богатству. Это немецкая коллекция, то есть это не откуда-то вывезенная. Вот, и вот в принципе, вот так происходило, этот грабеж происходил, и вот западные наши партнеры, они в значительной степени коллекции вернули после окончания войны. То есть после окончания войны, значит, американцы, значит, сразу начали свозить все в Мюнхен, там вот в здании партийной, и устроили там склад перемещенных ценностей, которые они нашли, и стали принимать заявки от тех, кто претендовал на это. Но, правда, надо отметить, что после, вот в 1945 году, в конце 1945 году, довольно значительное количество произведений искусства, скажем так, просто украли союзники. Вот, у нас грабежом произведений искусства, вот, скажем так, ну, на уровне мародерства, в общем, занимались крайне мало. Наши солдаты и офицеры, в общем и целом, не занимались, вот, скажем так, чтобы взять, там, украсть какую-нибудь картину Леонардо да Винчи, да? То есть это были единичные случаи. У нас все-таки были трофейные комитеты, которые занимались всем этим сбором централизованно.
И, по-моему, даже, опять же, если вы знаете, да, я это читал, но без сносок там непонятно. Контролировались трофеи, в том числе и уполномоченными офицерами СМЕРШа.
Да, нет, у нас была специальная трофейная служба,
ага,
которая занималась, следила за тем, чтобы, во-первых, не было этого мародерства,
угу,
и, во-вторых, чтобы это все было централизовано. Вот. Но так же, как, вот, видите, как у нас вот есть так называемая знаменитая Балдинская коллекция, да?
Да.
Которую офицер Балдин вывез из Германии. Вот у нас так это очень аккуратно, да, говорится? Вывез.
Да.
Вот. Но вот таких случаев, чтобы вот так вот 364 произведения вывести, у нас это, в общем, было отнюдь не принято. Это, как бы сказать...
Ну, это, наверное, было и незаконно, в общем-то.
Абсолютно.
Не имел права на это.
Нет, абсолютно незаконно. А вот что касается наших, как это принято говорить, наших друзей из западных стран, там вот воровство на этом, на уровне солдата-офицера, оно было массовым. То есть это, видимо, это какая-то такая традиция, то есть это как, когда была операция в Ираке, да, там золотой автомат Хусейна украли и концов не нашли, да?
Ну, знаете, Мелочи вот. Такие.
Вот, и здесь тоже мелочи, потому что, вот, то есть, американец и какой-то англичанин, он понимает, ну, французского в меньшей степени, просто у него возможности было меньше, они толк в произведениях искусства понимают. И поэтому вот сейчас самое вот сейчас, не только произведениях искусства, вот можно привести такой пример, он очень характерен, что сейчас самый крупный рынок нацистских артефактов, ну там всякие кинжалы, всякие вот это, там всякие.
Да, все. Кстати, вот я недавно читал об этом, очень да. ценится пистолет Люгер.
Да, Люда, Парабеллум. И вот рынок вот этих вот, ну скажем так, нацистского антиквариата, самый большой — это Штаты и Англия.
Угу.
Причем не просто самый большой, а рядом с ним просто никто вот там близко...
Не стоит.
Не стоит, да. То есть, вот, условно говоря, вот он есть, а все остальное — это мало ли что там на периферии мышиная возня идет.
Да, много они там деревенские в трофеях понимают.
Да, вот. А, то есть вот вывезено было и в Соединенных Штатах до сих пор постоянно что-то всплывает. Что-то всплывает, причем по незнанию. Это когда умер троюрный дядя, приехали в его, на его ранчо и на чердаке нашли. Вот из этой оперы. А приехали, не знали, что искать, вот случайно нашли, и поэтому решили, как положено, продать. Вот. И тут это все и всплывает. А если это не дядя, а папа или дедушка, то как бы он предупредил, что это не надо выставлять на аукцион. Вот. И это уже там надолго и похоронено. Вот. Хотя, тем не менее, в Штатах, ну не только в Штатах, в общем, в принципе, как бы везде, действует так называемая Вашингтонская декларация, которая подразумевает, что украденное искусство, то есть от которого мы начинали разговор, срока этого самого не имеет. Срока давности не имеет, и возвращаться будет в любом случае, независимо от того, кому ныне принадлежит.
А, вот как.
Да, то есть, если наследники владельцев доказывают, предъявляют доказательства того, что, предположим, там на стене музея в Вене висит полотно, которое, значит, и принадлежало их предку, то, значит, оно будет конфисковано. Ну, правда, это американцами оно будет конфисковано. То есть вот этот случай 98-го года, когда картины из музея Леопольда Венского выставлялись в Штатах, и там их арестовали, в Нью-Йорке.
А, прямо на выставке?
Да, на выставке, да. Просто пришли люди, сказали, представили документы, что в свое время это принадлежало их там...
предкам.
Ну да, наследникам, которых они являются, и их арестовали.
Угу.
Вот. То есть, как бы, ну, на законных, естественно, основаниях, скажем так. Вот. Поэтому, в общем, это все возвращается. Ну, не говоря уж о том, что если у нас есть вот этот вот список, о котором мы уже упоминали, что если из этого списка что-то будет всплывать, где бы то ни было,
да.
то мы предъявим претензии, и, в общем, сомнительно, что кто-то не пойдет,
а кто-то ведь... будет... Константин, а ведь действительно, вот я сейчас начал вспоминать, помните после войны трофейное дело наших военачальников?
Да, 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 да.
Так там список, читаешь, отрезы, ну, часы золотые, там какое-то количество пар. Потом выясняется, что отрезы родной брат был Скорняк, брату подарок вез.
Ну да,
а вот насчет картин.
Предметы материальной культуры.
Скажем. Да, да. А вот насчет предметов искусства. Вот я был в квартире и даже лично два раза видел, не буду называть фамилию этого человека, которого обвиняли в том, что он там корону какого-то короля украл. А там, по-моему, и короля-то в этой стране нет. Неважно. И ничего такого я там не увидел.
Да, да. Да, и этого, в общем, этого и нет. Все в основном было вот именно, скажем так, бытовой. Ковер могли взять. Могли взять ковер.
Да.
Наш солдат мог украсть аккордеон.
Да. И, кстати говоря, когда редко очень это было, отец мой рассказывал мне там о войне. Вот он сказал, что все трофеи, они были на уровне. Аккордеон.
Да.
Там это еще какой-нибудь там, вот такие предметы. Все это было аккуратно 9 мая превращено в спирт. И все.
А кроме того, надо еще отметить, что вот наши власти, они принимали очень серьезные меры по борьбе с мародерством. И нашему солдату, ну и офицеру, я имею в виду младшему, генералу, понятно, проще было в трофейном комитете приобрести трофейные вещи по скажем так, низкой цене. Выплат солдату, ну, солдату выплат, их хватало на это. Ну, питание-то государственное, как бы, все нормально.
Ну, вот, да, да.
То есть, хватало. Генералу вообще хватало на все, что угодно.
И то ни одно излишество не осталось безнаказанным особенно.
Да, да. И поэтому солдату проще не украсть аккордеон там где-нибудь, а проще пойти этот аккордеон купить.
Ну да.
Вот, вот. И потом за это тебе, кстати, никто не будет. Так, откуда там что-то, аккордеон, да? Типа, что такое? Почему? Вот поэтому у нас, в общем, вот такого вот воровства
было
вот значительно меньше.
Крупномасштаб,
даже вот, когда было трофейное дело, там тоже все, в принципе, на это все были документы. Это все-таки было там. Ну, была система так построена. Ну, у нас не тот бытовой уровень. Ну, американцу нет смысла красть аккордеон.
Нет, это, конечно, там...
Он берет то, что маленькое.
Да,
то, что...
вот маленькое и легко провести.
И легко провести, и легко положить там в рюкзак, там в ранец. И все это маленькое, но ценное. И вот это вот все маленькое и ценное, оно ушло. И поэтому, учитывая, что, как мы уже до этого говорили, все отсюда из Восточной Европы перевезли в Германию, то вот на, причем не просто в Германию, а самый тихий регион это Бавария. А Бавария у нас была американская зона оккупации. И там как раз вот основная часть, ну, как основная, скажем так, по оценкам, которые в общем и целом дадут только общее представление, ни в коем случае не надо говорить, что это именно такие точные оценки, что на 45-й год в Германии было ориентировочно 5 миллионов произведений искусства. Ну, так, очень... Это совершенно...
Это условная цифра.
Абсолютно, да. И вот, значит, у англичан-американцев, у них примерно на их территории оказалось примерно 2,5 миллиона.
Предметов.
Да, предметов. Все остальные... примерно 500, и у нас примерно 2 миллиона.
Несправедливо.
Ну, это примерно. Причем
я
это
понимаю. Я понимаю. Константин, новости, а Путин Василий по традиции ответь тогда на вопросы.
Да, конечно.
Все, новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
И сейчас, и до конца... сегодняшней воскресной программы где-то 13 часов. Пожалуйста, задавайте вопросы нашему сегодняшнему гостю, историку Константину Залесскому. Напоминаю вам, что Константин Залесский широкий специалист по Германии. И вы можете ему задавать, естественно, вопросы и о Второй мировой войне. Например, Константин Залесский написал такую великолепную, с моей точки зрения, книгу, в числе прочих, которая называется «17 мгновений весны. Кривое зеркало Третьего Рейха». И Константин очень любит фильм «17 мгновений весны», а я говорю, что книжка очень интересна, а фильм «Вранье», что не делает его плохим. Что не делает его плохим. Итак, ваш вопрос Константину Залесскому. Здравствуйте. Плохая связь.
Я почти ничего не слышал.
Все, вот мы уже это исправили. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий зовут.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а как в Германии сейчас обстоит дело с публикациями всяких книг? То есть, как там пишется? Всех немок изнасиловали, всю Германию ограбили, вывезли. Как с объективностью там историческую? Спасибо.
Спасибо за вопрос.
Да, значит, вопрос очень хороший, и он двоякий. Значит, когда пишется о преступлениях нацистского режима, то это пишется в принципе объективно и вполне достойно. Как только начинается политика, связанная с политикой Советского Союза, тут очень большие проблемы. С одной стороны, серьезные немецкие историки всегда пишут очень прилично. В Германии, если человек историк, ну, правда, как и в других странах, если он серьезный историк, он своей репутацией дорожит. Но, кроме этого, есть очень большое количество людей, которые работают по грандам. Эти гранды – это чисто политизированные вещи.
А кто их выделяет? Федеральное правительство Германии?
Да нет.
Не только?
Не, и совсем оно не выделяет. Оно выделяет на классических историях. Так. Это выделяют фонды. Это различные фонды выделяют. Могут это быть и государственные деньги, но через другие структуры. Например, чудеснейший институт, который называется Институт изучения Восточной Европы. Если зайти на его сайт и посмотреть, на какие темы они там гранды выдают, это волосы дыбом стоит. То есть это сплошная якобы история, на самом деле, политологии, причем заказная.
Но я надеюсь, что миллионы изнасилованных немок дают гранты?
Святое дело.
Все, значит, вы меня успокоили, да?
Нет. Это значит, во-первых, это в свое время была проплачена первый раз, когда это исследование было, якобы, не исследование, это билиберда, значит, которое было опубликовано. После этого отовсюду это берут, всюду это публикуется. Это абсолютно, критику на этот счет никто никогда не может писать. Ни при каких обстоятельствах. Серьезные немецкие историки тактично об этом вообще не упоминают.
Понятно.
Потому что, ну, это неприлично просто это упоминать. Там подсчеты, которые изначально привлекали две чудесных женщины, по-моему, даже не историки были немецкие, там подсчеты, это вообще, там просто диву даешься, как можно так считать. Типа, мы посчитали, сколько немецких женщин в таком-то районе Берлина, типа, обратились за разрешением на аборт, сказав, что,
логика,
что аборт у них от изнасилования, потому что по другим показателям аборт не давали. То есть, если ты подаешь на аборт, если ты скажешь, что не изнасилован, тебе не дадут аборт.
Понятно, так.
Вот, а они, значит, подали на аборт, значит, они все изнасилованы, потом берем процентное соотношение от жителей этого района Берлина или еще чего-то, и выводим на все население Германии. Вот там получается 3 миллиона или сколько-то.
А никто не пробовал получить грант на исследование, сколько женщин не обратилось? Вот это вот может быть любопытно, ведь неприлично, извините. Пожалуйста, ваш вопрос Константину Залесскому. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва.
Добрый
день. Не с самого начала слушал, может, пропустил. Подскажите, пожалуйста, вот я помню, в 90-е годы была история, что когда Германия просила у нас в Пушкинском музее что-то вернуть, какую-то коллекцию, но при этом в прессе была информация, что они нам тоже много чего должны вернуть, но почему-то не возвращают. Вот эта история не помните?
Спасибо за вопрос.
Да, значит, вернуть просили, вернуть до сих пор просят, потому что у нас кое-что осталось. Мы не все передали в 50-х годах. Мы не все. Но у нас сейчас действует закон, что все перемещенные ценности, которые сейчас находятся на территории России, они будут находиться на территории России. То есть никакой реституции мы проводить далее не собираемся. Это такой закон у нас есть. И если у нас есть желание проводить какую-то другую реституцию, мы должны сначала закон отменить. Что касается самой Германии, то они... У нас есть определенные претензии к ним, но у нас все немцы, в принципе, идут навстречу, если есть какие-то перемещенные ценности. Но, во-первых, Германия – это чрезвычайно бюрократизированное государство. Чрезвычайно. То есть это довольно длительный процесс, с одной стороны, и это мы должны четко доказать все. То есть нужна очень сильная доказательная база, потому что чаще всего у нас претензии идут к произведениям искусства, которые оказываются в музеях, то есть не у частного коллекционера, который явно ее спер, а в музеях, то есть в государственных коллекциях. Что-нибудь выцарапать из музея – это чрезвычайно сложно. потому что его защищают все законы государства, ну, естественно, государственное достояние, национальное достояние, государственное достояние. И поэтому вытребовать это очень сложно. Там могут вступать по большому счету, вот, как бы, если бы нашли янтарную комнату, я думаю, были бы колоссальные проблемы, чтобы ее назад получить.
Mm-hmm.
Потому что это, с одной стороны, это же достояние немецкой культуры. Производили-то ее в Кёнигсберге.
Ну да.
Вот, то есть там очень много различных моментов. В общем, это на самом деле тупиковая ситуация. Никто, в общем, ничего возвращать не будет, кроме того самого Раубкунста, который мы упоминали.
Да-да, с этого начали, да.
Да, вот его вернуть можно. Все остальное – это очень большие проблемы. Очень
да, большие. И потом там же ведь, очевидно, должны работать юристы не наши, а Тедова. Конечно. А это большие расходы.
Да, конечно, конечно. Именно так. Вот, поэтому, в общем, проблем очень много в этом отношении, но, вот, на мой взгляд, у нас поступили более честно. У нас приняли закон, сказали, все, ребят, это мы вопрос закрыли просто, и все.
Все. Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос Константину. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Константин. Два вопросика, если можно. На этой неделе исполнилась 77-я годовщина варварских бомбежек. Несколько суток продолжались. Дрездена. Есть западные публикации о том, что нацисты перед этими бомбежками все, что скопилось в Дрездене вместе с беженцами, которых было больше 100 тысяч, художественные ценности и прочие награбленные отправили в зону оккупации англичан и США. И чтобы стереть следы дальнейших поисков данных сокровищ, Дрезден бомбили до каменного века. И второй вопрос. В 2019 году были опубликованы в СМИ информация, что богатства, награбленные Третьего Рейха, все еще хранятся в педантичной и бескомпромиссной банковской системе Швейцарии, на сумму более 4 миллиардов долларов. Какова перспектива данных награбленных сокровищ, если правообладатель не объявится? И как вы оцениваете данную сумму? Не занижена ли она?
Спасибо.
Так, ага, значит так, сначала по Дрездену. Да, значит, бомбардировка Дрездена была, но надо отметить, что была не только бомбардировка Дрездена. В принципе, англоамериканская авиация практиковала подобные бомбардировки исторических городов, исторических центров городов. Это вот была идея, если я не ошибаюсь, по-моему, Харриса.
Это маршал авиации Великобритании, по-моему.
Да, главного бомбардировочного командования, которая называлась стратегия устрашения. То есть это должно было действовать на население. То есть не просто наносить ущерб в военной промышленности, там никакой военной промышленности не было. Но это должно было действовать на население. Нюрнберг был весь, центр Нюрнберга был весь выметен бомбардировками. Что касается сокровищ из Дрездена, значит, они были спрятаны в шахтах и найдены нами. Сокровища Дрезденской галереи и сокровища саксонских королей вот в резиденции, которые сейчас выставлены, так называемые Грюне Гевольда, зеленые своды. Прекрасный музей, наверное, один из лучших в мире. Вот, и сама по себе галерея Дрезденская тоже потрясает воображение. Это было вывезено нами в Советский Союз и было возвращено в 50-х годах ГДР. Причем и сейчас это все выставлено, и как бы это можно все увидеть, никаких проблем нет. Коллекция колоссальная совершенно. Честно сказать, я был полностью потрясен, причем, ладно, картинные галереи там все полностью потрясены, и Грюне Гевольда там тоже все полностью потрясены вот, тем, что там выставлено. Но я был потрясен тем, что там мы вернули еще в 50-х годах, это тоже в Свингере, выставлена коллекция средневекового оружия. Латы, причем по сравнению с ними коллекция Эрмитажа это даже не коллекция.
А вот так.
Да. Вот.
Да.
Это так, я не знаю.
А второй был вопрос, связанный со Швейцарией.
А, второй, значит, со Швейцарией. Значит, со Швейцарией все очень сложно. Почему? Первое. Во-первых, нет никаких концов. Не было найдено после войны никаких концов о массовом вывозе произведений искусства в швейцарские банки. А туда вывозить было сложно, потому что произведения искусства, они требуют упаковки. То есть это должны быть ящики, то есть это грузовики или составы поездов. А занимают они много места. Далее, Швейцария была во время Второй мировой войны напичкана агентами всех спецслужб, вообще всех. То есть, там вот был центр шпионажа Европы. То есть провести туда несколько машин, грузовиков с культурными ценностями, это вообще-то можно, скорее всего, заметили бы. Вот. И потом была бы, естественно, утечка информации. Если что-то попало в швейцарские банки и там лежит, то это, скорее всего, там пропадет. Вот. Потому что, ну, кто будет говорить, что там лежит? Но, насколько я знаю, вернее, насколько я читал, в общем и целом швейцарские банки не практикуют хранение в своих ячейках произведений искусства, потому что произведение искусства требует определенного режима.
Конечно, температура.
Вот. Да, и как бы запихнуть какую-нибудь картину Рембрандта в ячейку, то это, в общем, ну что, угробите ее, да? Вот. И как бы в этом случае, если в швейцарском банке что-то будет обнаружено, то это ведь нужно будет об этом, ну что, она официально перешла в собственность швейцарского банка, как вымороченное имущество, об этом нужно объявить, а там, скорее всего, концы найдутся, хозяева могут найти.
Но это поэтому совсем не в швейцарских традициях.
Да, да, потому что вот когда там, когда мы говорим о швейцарских номерных счетах, вот это чудесно, потому что нет наследника, все, это что, это в доход банка.
Да, обращается в доход банка. Да.
Да, а вот произведение искусства, честно говоря, я думаю, что их там нет.
Угу. Спасибо. Да. Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос Константину. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, можно пару слов о золоте Трое Шлимана? Спасибо.
Да, пожалуйста.
Угу. Спасибо.
Ну, коллекция Шлимана, это... Ну, это... Так, сейчас я сформулирую. Значит, это сокровище, которое, вот клад, так называемый клад Шлимана, который был обнаружен при раскопках Трои. Это в 73-м году, 1873 году. Вот, Шлиман был непрофессиональным археологом, и он обнаружил вот это, поэтому и нашел, кстати. Да? Потому что был бы профессионалом, не нашел бы. Просто ни один профессионал не верил в существование Трои и считал, что Илиада Гомера – это сказки. А он поверил и нашел. Вот. Что касается сокровища Трои, и часто это называют клад Приама. Конечно, я не думаю, что это клад Приама, но это никто не думает, но Шлиман там это нашел, там, в стене. И он был в Берлине, естественно, выставлялся, в античном собрании. И вот его убрали в бункер, который находится под берлинским зоопарком. Там был бункер. И, значит, его... мы нашли, ну как нашли, я бы не сказал, что это нашли, а на самом деле сотрудник этого музея, это античного собрания, профессор Унферцарт, по-моему, да, Унферцарт, он явился в комендатуру в советскую и сказал, типа, господа, вообще спасать надо. Пропадет клад, а то тем более, что клад Приама и сокровища Трои представляют из себя прежде всего довольно значительное количество золотых изделий. То есть, в общем и целом, если человек просто хочет получить определенные средства, то ему, в общем, не обязательно сохранять клад прямо. И он, профессор, вполне логично опасался, что при такой ситуации, которая творится в Берлине, клад может просто погибнуть. Причем, вот его, кто его найдет, тот его просто возьмет кувалдой.
Или переплавит.
Переплавит, конечно, а что, золото. Не будет он носиться с тем, что нужно продать там диадему, золотую диадему, знаменитую золотую диадему. Просто возьмет это, а там металл-то чистый довольно. Вот. И клад был, естественно, вывезен в Советский Союз. Вот. Но мы его вывезли секретно. Секретно. То есть не объявляли о том, что вывозили. И, в принципе, все думали, что клад утерян. Ну, то есть, вот, что кто-то его на золото-то и пустил. А мы об этом молчали все существование Советского Союза. И только после уже крушения Советского Союза, то есть в районе 92-м году, было объявлено, что он есть у нас. И в 96-м мы его выставили. Это вот порядка там больше 250 предметов. И вот оно у нас. Вот мы его не отдадим. Уже, как я уже...
Ну да, закон есть.
Закон есть. Вот. Немцы просто, немецкая общественность очень нервничает по поводу клада прямо. Ну, правда, хотел бы, вот это, конечно, не относится к этому моменту, но вообще-то хотел упомянуть, что свои экспедиции Шлиман организовывал на деньги, которые он заработал в России, в общем.
Вот она, историческая справедливость.
Да, историческая справедливость.
Она бы существовала. А вот этой немецкой общественности я бы порекомендовал обратиться во Всемирную лигу сексуальных реформ, которая действительно существовала. Я-то думал, что это Ильф и Петров смешно придумали.
Да нет.
Ничего подобного.
Первое, что сделали нацисты, придя к власти, они разгромили здание этой лиги.
Вот.
И сожгли самую большую в Германии коллекцию порнографических снимков.
Вот тут я не могу сказать, что справедливость то ли восторжествовала, то ли не, но жечь плохо, в любом случае, да. Пожалуйста, ваш вопрос Константину. Здравствуйте.
Алло. Добрый день, Леонид. Добрый день, Константин. Константин, во-первых, огромное спасибо за столь интересную лекцию, которую надо будет еще раз внимательно переслушать, чтобы осознать все, что было сегодня вами рассказано. Константин, вот такой вот вопрос не совсем по лекции. Вот читаешь Ремарка, вот особенно вот, ну, вот его произведение, посвященное после окончания Первой мировой войны. Ну, Германия в ужасающем разгроме, раздрае. Все, то есть ничего практически нет. А из других источников получаешь интересные сведения, что и разведка работала хорошо, и промышленные круги были. Вот как это все можно вообще вот совместить? Вот могли бы рассказать? Да. Это насколько правда было? Действительно все разрушено? Или все-таки
что-то было? Спасибо.
Да, спасибо. Значит, Ремарк просто пишет прежде всего о сразу послевоенных годах, то есть до так называемых «золотых двадцатых». Там наступило перед кризисом, которая упала Германия в 29-го года, там был некий период, лет 5, немножко меньше, где Германия, в общем, довольно здорово восстановилась и довольно хорошо росла, и там был и рост благосостояния, и все, в общем, было довольно прилично. Сразу после войны, то есть после 18-го, 19-го, 20-й, даже, может, 21-й, там было действительно очень плохо, развал и все. Потом одновременно началась гиперинфляция. Мы об этом уже говорили один раз, когда у нас была, помните, Леонид, с вами передача по поводу Веймарской республики.
Она так и называлась, Веймарская республика,
да,
эта передача.
Вот, и мы там об этом говорили, потому что там получилось так, что эта гиперинфляция, которая, в общем, сравняла благосостояние населения с землей, она одновременно дала возможность вообще за копейки, за государственные деньги, немецкой промышленности перевооружиться. То есть поставить новое оборудование. И создать тот самый базу, которая потом дала определенные преференции. То есть, да, все было, как это не покажется парадоксальным, правы все. Прав и Ремарк, который берет прежде всего, как бы надо знать Ремарка, да, что он как раз пытается показать вот маленького человека, который попал в жернова вот этой вот истории. Но это у него специфика у него такая, любит он это писать.
Да. Ну, вообще, надо сказать, пессимистический несколько автор, конечно.
Ну, не, ну, я очень люблю его «На западном фронте без перемен». Mm.
А ты, Константин, вот «Черный обелиск» — хорошая книга, но очень затянутая, растянутая, но совершенно потрясающий конец, когда он перечисляет героев своей книги. И последняя фраза: никого из них я больше никогда не встречал.
Ну, Ремарк, он...
для меня он вот это вот, то, что он написал в Германии до отъезда, это почти великая литература.
Да.
Вот потом уже, конечно, эти «Ночь в Лиссабоне», «Жизнь взаймы».
Да. Ну, ему нужно вот этот писатель излома.
Да.
То есть должен быть такой вот излом истории, излом человека, когда ломает человека, когда история ломает человека, а этот человек, он просто живет, а его ломает. Вот, ну, это Ремарк. А, соответственно, все остальное, когда мы говорим, да, действительно, были в Веймарской республике определенные, и, ну, как, все развивается. Нету остановки в развитии. Есть свои плюсы, есть свои минусы. В результате Веймарской республики к власти пришли нацисты. Вот, да. Это мы должны иметь в виду.
Да. Ваш вопрос Константину. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Константин, а будьте добры, скажите, пожалуйста, вот, допустим, германский фашизм, а вот сегодняшний американский фашизм, по сути, так сказать, вот силы, если раньше сила оружия, так сказать, немцы использовали, а сегодня вот и силу, так сказать, ну, доллара, так сказать.
Все, спасибо большое.
Ну, вообще, я, честно говоря, не ассоциирую современный американский режим с фашизмом. Он, по-моему, несколько другой.
Константин, извините, секунду у вас буквально отниму. Мне очень нравится, как говорит мой один друг. Он говорит так, чтобы тебя фашистом назвали, это заслужить надо.
Ну, в общем, да. У нас сейчас фашистами вообще всех называют. Не у нас, я имею в виду в стране. Я говорю, везде, по всему миру. Чуть что сказал,
фашист.
Фашист. Типа, альтернатива для Германии. О, фашист.
Фашист.
Какой фашист? С чем фашист-то? А если бы тот самый араб, который состоит, тоже фашист. Вот, они все фашисты. Вот, поэтому, на мой взгляд, сейчас американский режим, он там, его можно назвать плутократическим, там, другим, но он не фашистский. Mm-hmm. Вот. И потом в фашизме подразумевается очень важный момент, это должны быть именно инструменты подавления. Не долларом, маркой, фунтом, чем угодно покупать. Когда долларом и фунтом покупаешь, это немножко другое. Фашизм, он радикален. И он должен построить нового человека. Какого нового человека США строить, я, честно говоря, не знаю. Вот, поэтому мне кажется, что США не является революционным обществом. А фашизм, фашистское движение и нацистское движение – это революционные движения. То есть это движения, которые хотят построить новую Германию, новую Италию, из России сделать, я не знаю, там, новые восточные территории. Неважно, то есть это что-то новое надо сделать. Вот, а Соединенные Штаты, на мой взгляд, ничего нового...
Не дотяги, нет. Явно совершенно.
Да.
Явно не дотягивает. Да. Константин, огромное вам спасибо. Всегда желанный гость. Как всегда, крайне интересно. Вот действительно это крайне интересно. Будем на связи, определим следующие темы и определим следующую дату.
Да, конечно.
Все, и еще раз, Константин, огромное спасибо. Я думаю, от всех слушателей все будет нормально. Услышимся в следующую субботу. До свидания.